Тема дня.
Мы рады представить в нашей студии Полину Бродик, руководителя правозащитной компании Let My People Go, Центра гражданских свобод.
Здравствуйте, Полина.
Добрый день.
Вот именно на сегодня ваш центр и ваша правозащитная компания Let My People Go, которая действует в рамках центра, ну, это один из его проектов, я так понимаю, наметили опубликовать отчет, в котором собраны истории всех политзаключенных украинцев, которые сейчас содержатся в России. Правильно?
В целом, да. Сегодня назначена презентация этого отчета. Название отчета «28 заложников Кремля». Из них 21 человек на данный момент удерживаются.
Да, давайте сразу напомним, что она вот случится меньше, чем через 2 часа. Да?
В 14 часа. И можете даже проанонсировать, где это будет происходить.
В 14.00 в Украинском кризисном медиа-центре будет проходить презентация отчета, которую мы совместно подготовили с фундацией «Открытый диалог». То есть это наша совместная работа не только Центр гражданских свобод Евромайдан СОС, но еще и открытого диалога.
Да, и давайте теперь вот чуть подробнее об этих 28 и 21.
Да, с момента начала российской агрессии против Украины после оккупации Крыма российской стороной была начата централизованная, я бы сказала, кампания по дискредитации нынешней власти украинской и в том числе по задержанию украинских, в большинстве случаев, невиновных граждан и не только граждан Украины для того, чтобы создать из Украины образ внешнего врага. И нами на данный момент было зафиксировано как минимум 28 случаев незаконного задержания украинцев, и 21 из этих человек сейчас находится в местах лишения свободы в России и на территории оккупированного Крыма.
Но дела не всех заключенных, они рассматриваются публично, да, и им придается достаточно огласки. Как вам удалось собрать столько информации? Это же огромный массив.
Совершенно верно. Среди них есть ряд так называемых шпионских дел. Они проходят под грифом «секретно», и, соответственно, у нас не так много информации по этим делам, но зачастую к нам обращаются родственники этих заключенных, которые просят о помощи. Ну, естественно же, они отслеживаются и дипломатическим корпусом Украины, потому как любые граждане Украины, задержанные на территории иностранного государства, об этом должно быть сообщено украинской стороне.
То есть изначально это запрос от именно родственников, да?
Ну,
таким образом вы узнаете.
Не всегда, но в том числе, да.
Ну, вот я только как раз об этом и думал, что на слуху у всех, пожалуй, два дела, да, это...
я думаю, немного больше, и Надежда
Вот Савченко. На слуху именно, да, Сенченко-Кольченко и Савченко.
Геннадий Афанасьев тоже.
Вот говорят больше всего о них. А какие еще? Попозже мы про Савченко поговорим, и сегодня... очередной день в процессе над ней в Донецке, Ростовской области. Надеюсь, что мы оттуда услышим прямое включение нашего корреспондента. Но давайте еще. Вот какие еще дела? Наверняка есть достаточно резонансные, которые могли бы быть резонансными, но пока еще не стали, правда?
Mm-hmm. Да, совершенно верно. Мы в своем отчете разделяем эти дела на несколько категорий. В первую очередь это заключенные дела, которых рассматриваются на территории Российской Федерации, и дела, которые рассматриваются на территории оккупированного Крыма. И среди тех, которые сейчас находятся в России... конечно же, в первую очередь, это дело Савченко, потом это дело Крымской четверки, это Сенцов, Кольченко, Афанасьев и Черний, которого часто, к несчастью, забывают. Также за последнее время ставшее довольно известным чеченское, так называемое чеченское дело.
Там надо заметить, что дело Кольченко, Сенцова и Черния Афанасьева, оно же уже закрыто, да? Они уже получили сроки заключения. 20, 10... и по 7, по-моему, да?
Да, да.
Угу.
Работа, тем не менее,
лет,
ведется.
Я имею в виду, да.
Да, совершенно верно. Работа, тем не менее, ведется. Во-первых, как вы, наверное, знаете, ходят слухи о возможном обмене этих людей. Кроме того, по некоторым из них сейчас подаются жалобы в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека.
Кстати говоря, может, по поводу обмена у нас гостях был адвокат российских грушников Александрова и Ерофеева, да, и вот он сказал, что юридически на самом деле это невозможно. То есть юридических механизмов для обмена нет. Это какое-то, может быть, политическое решение, но оно все равно как-то юридически должно быть ну, подтверждено. Вы каким-то образом вот, интересовались этим аспектом?
Да, вот ответом на ваш вопрос является дело Эстена Кохвера, который тоже у нас есть в нашем отчете. Это эстонец, который недавно был обменен. Благодаря усердной работе эстонской стороны, он был осужден в России на 15 лет, если не ошибаюсь, за шпионаж и за незаконное пересечение российской границы, что было очень спорно. И в итоге эстонская сторона умудрилась таки его обменять, благодаря тому, что Россия помиловала Эстена Кохвера, а Эстония помиловала того, кого, собственно, вытребовала Россия. И таким образом...
Такие, собственно, примеры еще в советско-американской истории совместные были, да.
Ну, а по делам тех, кто еще не осужден, в их случае тоже могут быть разные варианты. Ну, наверное, мы дальше к этому
подходим. Да, вы общаетесь только с родственниками, с родными, либо же с адвокатами тоже постоянно на связи находитесь?
Мы даже, я бы сказала, чаще всего работаем с адвокатами, потому что именно от них мы получаем информацию о делах из первого источника, по сути. И мы не только используем их в качестве информаторов, но в том числе и помогаем им всяческими способами. То есть помогаем искать какие-то сведения здесь, на территории Украины, доказательства невиновности и так далее.
Ну, мы вас немножко перебили, вы говорили еще о других делах, да? Мы все-таки вот к Сенцову и Савченко.
Снова-таки обсудили только ключевые фамилии.
Следующее дело, о котором я бы хотела упомянуть, это чеченское дело, в котором фигурирует небезызвестный Арсений Яценюк. В деле на данный момент проходят Станислав Клых и Николай Карпюк. Сейчас дело рассматривается в Грозном. Обоим грозит до пожизненного, вплоть до пожизненного заключения. И, к несчастью, сейчас у нас появились последние новости о том, что состояние, психологическое состояние Станислава Клыха находится под вопросом, потому как он ведет себя в последнее время не совсем адекватно. И есть подозрение, что это стало результатом тех пыток, которые к нему применялись во время следствия.
А есть ли уже информация, проводилась ли психологическая экспертиза?
Вот как раз-таки несколько дней назад судом было принято решение о проведении этой экспертизы.
Психиатрической,
да. Да, и рассмотрение дела отложено на 2-3 недели примерно из-за этого.
И то есть эта экспертиза будет проводиться тоже там, да? И,
ну, соответственно.
И участвуют ли в этом наблюдатели от Украины, какие-то правозащитники, адвокаты?
Ну, наблюдать за проведением экспертизы, я, честно говоря, не думаю, что это возможно. Но в любом случае адвокаты с ними поддерживают постоянную связь. И,
насколько это полностью возможно. Закрытая процедура, да?
Вот, честно говоря, до конца не знаю, насколько она полностью закрыта. Но дело в том, что его не помещают в ШИЗО, это будет амбулаторное исследование, что значит, что к нему, скорее всего, не будут применяться какие-то там серьезные меры, только в случае, если он будет совершенно буйно себя вести, что, конечно, не исключено, учитывая его нынешнее состояние, но мы все же надеемся, что будут щадящие меры применяться.
А о его нынешнем состоянии вам известно как раз-таки со слов адвокатов, да?
Ну, не только. Он ведет себя вызывающе на заседаниях суда, и это подтверждается и консулом, ну и всеми, кто находится вокруг.
То есть эта информация достоверна?
Да, абсолютно достоверна.
Еще о шпионах. Вот это, наверное, самое трудно как бы контролируемые, да, дела. Вот справа шпигунів, так звана, да? Угу. Вот так называют, вот вы ее называете в своем отчете.
Да.
Дело шпионов, да. Именно. Там 30-летний киевлянин, осужденный к 11 годам колонии строгого режима в России, 73-летний, 6 лет получивший, да, и еще вот арт-коллекционер, 12 лет. Вот об этом немножко деле. Вот что вы раскопали?
Ну, это не одно дело. Они у нас проходят под названием шпионских, совершенно верно, но они все в разных местах.
Это не дело, а дела, да?
Да, это дела. Они рассматриваются отдельно, и у каждого из них свое обвинение. Юрий Солошенко, 73-летний, самый возрастной заключенный из всего нашего списка, он обвиняется в том, что он передавал секретную информацию со своего завода, владельцем которого он являлся до недавнего, ну, как до недавнего, по-моему, 10 лет назад он прекратил его возглавлять, но обвиняется он в том, что он передавал секретную информацию на территорию Украины, потому как на этом заводе заказывалось военное оборудование для Российской Федерации. Но это звучит довольно странно, потому что этот завод всегда принадлежал Украине, и предположить, что там есть какая-то секретная информация, неизвестная украинской стороне, ну, это странно. Виктор Шур обвиняется в том, что он сделал фотографии секретного объекта на территории России для того, чтобы передать разведке украинской, что тоже...
А известно, какого именно?
Какого именно
да,
объекта?
Это заброшенный аэродром, который там с конца 80-х не действует, там сейчас пастбище, по сути. То есть тоже совершенно смехотворное обвинение. Ну и по Валентину Выковскому там довольно мало информации. Он был задержан в Крыму во время своей частной поездки. Изначально его сдержала так называемая самооборона Крыма, и потом он был перенаправлен...
То есть это еще
Крыму.
Было, наверное, в 2014 году, да?
Да,
как
да.
раз в период да, событий.
Да.
А вот, кстати говоря, вы сказали о разделении да, дел... дела, которые вот, собственно, на континентальной России и вот в оккупированном Крыму. Какие там вот в оккупированном Крыму еще дела?
Ну, в первую очередь, это дело 26 февраля, также это дело Хизбут-Тахрир, и отдельно ранее среди крымчан у нас рассматривалось дело Александра Костенко, но сейчас он переведен уже в Россию, и поэтому он у нас... плавно переплыл в список тех, кто на территории России находится.
Ну, насколько я знаю, вот дело Хизбут-Тахрир, ну, это же давняя история, да, и вот вокруг этой организации много разных мнений было, но, собственно, украинская сторона, ну, как я, честно говоря, не припомню, фигурировала ли формулировка «запрещенная организация», но в России только, угу, да?
Да, именно
это
в России.
Это в России запрещенная.
Она признана экстремистской.
Но, скажем, ну, при Януковиче, да, до аннексии Крыма, в общем, украинское государство тоже не очень симпатизировало этой организации.
Но, тем не менее, их никто не преследовал и вот в такой мере. И она никогда не
а
была
вот есть,
экстремистской территорией.
А на самом деле есть за что, да? Вот, что вы выяснили?
Нет, на самом деле даже до конца не доказана причастность этих людей к этой
организации. То есть это были прецеденты, да, совершенно каких-то случайных действий, да, действий наших героев?
Вообще все люди из нашего списка, они притянуты к этим делам за уши. Даже если некоторые из них участвовали в указанных в обвинении событиях, они получают обвинения совершенно несоразмерные тем действиям, которые они предпринимали.
А какие вы видите пути, например, чтобы придать огласке все-таки больше, да, рассказывать людям информации о тех делах, которые не на слуху, да, и которые не в топ-новостях? Вы работаете над этим направлением?
Ну, у нас есть несколько международных партнеров, партнерских организаций, в том числе и украинские разнообразные СМИ. Ну и помимо этого мы также... собираемся презентовать этот отчет и на международной площадке тоже, так как на самом деле он является первой попыткой вообще на данный момент объединить все эти дела украинских заключенных по политическим мотивам и каким-то образом проанализировать и доказать, что на самом деле эти люди невиновны. Поэтому, мне кажется, этот труд будет довольно ценным и для европейцев, и для американцев, и представителей, других представителей демократического мира.
Я хочу напомнить, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» сегодня Полина Бродик, руководитель правозащитной компании «Let My People Go» Центра гражданских свобод, который как раз сегодня публикует отчет, в котором собраны истории политзаключенных украинцев в России. И вот подсказывают мне режиссер и гостевой редактор, что есть на связи с нами корреспондент громадского радио Ирина Сампан, которая находится сейчас в Донецке, Ростовской области, где продолжается процесс над Надеждой Савченко. Ира, добрый день, слышишь нас?
Да, добрый день, здравствуйте, как вы меня слышите?
Хорошо, слышим. Я так понимаю, что вот утреннее заседание сегодняшнее закончилось, и ты можешь рассказать, что там было, коротко, да?
Ну, оно не закончилось сейчас, обеденный перерыв.
Ну, утреннее, я и сказал, да. Ага.
Ну да, но Сейчас, в принципе, ничего такого не происходит исторического, просто зачитывается 8-й том, то есть уже прочитали 8-й том дела, начали 9-й, и я так думаю, подозреваю, что весь день будут читать дело. Вот. Но хотелось бы сказать немножко о ее здоровье, потому что сегодня все-таки 34-й день ее голодовки. Вот. Пьет она только воду и чай с сахаром, но сахар не задерживается в организме, поэтому вот вчера, наверное, вы знаете, ей кололи глюкозу внутривенно.
Да-да.
Вот. Ну а так, внешне она очень хорошо как бы выглядит, она улыбается, улыбается всем, своим доброжелателям и недоброжелателям.
Мы видели, да, видели уже опубликованную в Фейсбуке фотографию, ну вот сделанную тобой и тобой опубликованную, где она передает привет украинцам.
Да, она говорит, я уже не знаю, как позировать, вот, и поэтому позировала нам сегодня перед камерами. Очень позитивный человек, но все-таки перейдем к процессу. Насчет процесса, то на прошлом заседании адвокаты подали 11 ходатайств, вот, по поводу признания доказательств, собранных оператором Хроленко, незаконными. Ну, то есть он просто, как обычный человек, пришел в гостиницу и забрал вещи и отвез их в Москву. Адвокаты настаивают, что они незаконны, они собраны, они нарушают процесс процессуальный, в общем, закон и кодекс, извините. И поэтому они подали 11 ходатайств. Они подобные, но все же. А прокуроры их посмотрели, они назвали их как бы необоснованными, и суд их отклонил. Так, в принципе, действует со всеми ходатайствами, которые подают адвокаты. И адвокаты уже не первый раз обвиняют суд в предвзятости, вот, в пользу стороны обвинения.
Угу. Вот. А что предполагается рассматривать во второй половине дня сегодня? Что на повестке?
Ну, 9-й том дела. Это все очень скучно, но это нужно как процессуально, потому что просто зачитывается дело. 9-й том пошел.
Скажи, Ир, а все-таки вот, ну, какие перспективы? Как быстро? Ну, мы все помним, что Надя очень надеялась вообще до Нового года, что будет приговор. Ну, надежды не оправдались. Вот сейчас какие перспективы? Что вот адвокаты говорят? На что они надеются? Вот как быстро может все-таки дело к финалу приблизиться?
Да тут, в принципе, предположений не надо, потому что 28 числа января, я имею в виду, уже будет последнее заседание. Как бы у стороны защиты уже осталось пару там свидетелей, пару
доказательств.
Пару доказательств, да, только. Вот и все, в принципе, на этом все и закончится. А потом будет 1 или 2 дня будут прения, и, в принципе, уже в начале февраля будет приговор.
А скажи...
Прогнозируют, ну, как...
Да-да-да.
Прогнозируют где-то 25 лет, но я хочу сказать, что на самом деле на этот срок уже никто не смотрит, и всем уже как бы все равно, что будет, какой срок. А адвокаты сейчас больше работают над тем, что будет после суда. То есть они хотят показать вот абсурдность всего этого дела, хотят донести это в международные суды, международные организации, вот всяким дипломатам международным, европейским.
А скажи, говорят ли они о перспективах обмена? Потому что вот здесь время от времени возникают разговоры вокруг вот российских грушников о том, что, ну, сейчас, правда, их на Сенцова обещают вроде обменять, речь идет об этом вроде. Говорят ли адвокаты Савченко о перспективах обмена?
Да, конечно, это перспектива. Насчет Олега Сенцова и Александра Кольченко очень странно, потому что их до сих пор еще не этапировали. Они сидят в ростовском СИЗО и чего-то ждут. Ну, наверняка,
да, тоже,
предполагают адвокаты, что они ждут обмена.
Мы читали, что ты там фрукты им передавала.
Да, я вчера им возила фрукты, конфеты и все такое. Ну, их я, конечно, не видела, но передала всех привет. Да. А в случае Надежды Савченко по поводу обмена, надеяться, что обмен будет всех на всех. Вот только в этом случае Надю могут поменять. Потому что Владимир Путин на пресс-конференции как бы сказал, что он согласен сесть за стол переговоров, согласен и Петр Порошенко, и как бы только в этом случае можно говорить о каком-то обмене. А вот на кого-то конкретно нет, такого не говорят.
И еще последний вопрос, Ирина, к тебе. Ты же общалась, да, с Надеждой лично? Приятна ли ей поддержка Громадского радио в том числе? И достаточно ли она ощущает поддержки от украинских журналистов?
Да, безупречно, потому что сегодня она спросила, кто из журналистов, кто из изданий есть на процессе. Только медиазона и Козловский узел, и с украинских СМИ вот только Громадское радио. Адвокаты не единожды настаивали на том, чтобы украинская пресса это освещала, но, к сожалению, вот есть только мы. А Надя всем передавала привет. Привет Украине. Это у нее такое есть каждый раз, когда нас запускают на процесс немножко раньше, чем всех. Она там на 30 секунд буквально, чтобы мы ее пофотографировали. Вот. Надя передает всем привет. И поддержка есть. И очень большая, потому что выйдет скоро программа моя, я отошлю. Есть такая штука, как Росузник. Это сайт, куда можно нас присылать письма вот российским и уже теперь украинским политзаключенным, которые сидят в Российской Федерации. Вот. Это очень быстро, это быстрее, чем обычные письма. Вот. Ты можешь написать электронные письма, и уже эти координаторы, они передают в СИЗО эти письма от всех. Передают много фенечек всяких, много браслетиков с украинской символикой, много слов поддержки, поэтому без этого Надежда и также Олег Сенцов и Кольченко не остались.
Спасибо тебе большое. Ир, продолжай нас держать в курсе. Я так понимаю, что на этой неделе заседание еще только завтра. Напомню, что Ирина Сампан, корреспондент Громадского радио, присутствует на процессе над Надеждой Савченко в Донецке Ростовской области. Ну, а в нашей студии, я напомню, Полина Бродик, руководитель правозащитной компании Let My People Go, Центр гражданских свобод. И вот давайте в нескольких тезисах вот об этом все-таки деле. Вот вы видите перспективы обмена или действительно только в случае всех на всех получится?
Ну, не хотелось бы, конечно, спекулировать на эту тему сейчас, потому что решение находится исключительно в руках власти, как украинской, так и российской, и, собственно, зависит от политической воли обеих сторон. Ну, наверное, в большей степени российской. Потому что, конечно же, украинская за это выступает постоянно. Мы надеемся, на самом деле цель нашей кампании заключается в том, чтобы все эти люди, кто фигурирует у нас в списке, каждый из 21 человека, был выпущен на свободу. Это наша цель, мы к этому стремимся, и без этого Минские соглашения не могут быть признаны выполненными.
А вы сотрудничаете с международными организациями, правильно, насколько вы говорили?
Да.
Могут ли они как-то способствовать?
Ну, они могут поднимать эту тему на местном уровне. Там, допустим, у нас есть чешские коллеги, польские коллеги, которые пытаются обсуждать эту тему с своими политиками, ну, в том числе и в Европарламенте тоже этот вопрос поднимается. И в ООН, на заседаниях ООН, и вот сейчас мои коллеги поедут на заседание ПАСЕ, где тоже будут презентовать этот отчет. То есть наши международные коллеги всячески пытаются содействовать этому тоже.
Сегодня вы презентуете доклад, да, в 14 часов.
Да.
Какие ваши дальнейшие действия? Либо же это ежедневный кропотливый труд по работе с каждым из этих дел?
Ну, в данном отчете у нас есть целый список рекомендаций, которые мы представляем на рассмотрение международной общественности для того, чтобы они могли выбрать подходящие для них меры, а лучше даже все, для увеличение давления на Россию и стимулирование ее к тому, чтобы эти люди были выпущены. Ну, мы, в свою очередь, конечно же, будем продолжать работать над ними. То есть даже, как я уже говорила, даже те, кто уже задержаны, тем не менее, осуждены, там есть над чем работать, не говоря уже про тех, кто сейчас еще находится на моменте рассмотрения дел. И вот, в частности, про кого я еще не сказала, Сергей Литвинов, 21 числа завтра будет назначено первое предварительное слушание по его делу. Так что впереди у нас еще масса работы.
А где будет проходить это слушание?
В Ростове-на-Дону.
А вот скажите, каковы, на ваш взгляд, перспективы международных судов дальнейших? Вот, ну, то есть, наверное, будет много, ну, из этого числа много решений, которые будут, как бы, наверное, в пользу осужденных. Но поможет ли это их судьбе?
Вы имеете в виду решение международных каких-то инстанций?
Да, вот, ну вот, если приговор по Савченко будет, да, вот в следующем месяце, то, ну, все адвокаты собираются подавать в международные суды. Да. Понятно, что это тоже вся юриспруденция, это процессы очень небыстрые, правда?
Совершенно.
Но, тем не менее, какие перспективы вот здесь?
Ну, знаете, я хочу сказать, что на самом деле, если не предпринимать никаких мер для давления, вот, например, со стороны Европейского суда по правам человека, в который, в частности, и подаются жалобы на данный момент, не будет происходить вообще ничего.
Знаете ли вы вот по поводу Сенцова и Кольченко, да, вот там есть какие-то, вот, какая-то перспектива тоже вот...
Ну, сейчас, я так понимаю, все ждут информации больше по поводу обмена.
Обмена. Да. Ну, я понимаю, да, что об этом свидетельствует вроде то, что их не этапируют до сих пор, да, что, возможно, они,
ну,
будут,
да,
обменены.
Можно предположить.
Но собираются ли там вот в международные инстанции обращаться?
Ну, по поводу их дел, собственно, и были уже жалобы направлены в ЕСПЧ, но, как вы верно заметили, рассматриваются они иногда годами, долгими-долгими годами. И решения по этим судам иногда оказываются, ну, уже не актуальными зачастую. Плюс ко всему, нам всем хорошо известно, что Россия склонна к тому, чтобы вообще не прислушиваться
к международному мнению. Вот вопрос, да, будет ли она их вообще выполнять?
Хороший вопрос. Но, как я уже сказала, если не делать ничего, то, собственно, ничего и не будет происходить.
А со всеми ли из политзаключенных есть связь? На
данный нет, не со всеми. Вот на данный момент с Алексеем Чернеем нету никакой связи ни с ним, и практически нету с родственниками. И, к сожалению, к великому сожалению, и о нем очень мало говорят, о нем незаслуженно забывают, потому как он единственный, кто не отказался от своих показаний, но при этом единственный, кто побывал в российском ШИЗО. И это говорит о том, что, скорее всего, к нему применялись какие-то психотропные вещества, и никто не знает, к чему это привело в отношении его психики. А вот с ним как раз-таки связи сейчас на данный момент непосредственно никакой нету.
Но вы каким-то образом работаете над этим, да?
То есть вообще, ну, нет уверенности, что он жив, нет?
Нет, он жив, но с ним пытается до него достучаться адвокат. Боже мой, как его? Неважно. Но лично мы с ним никак не поддерживаем никакой связи. И пока еще ведется проверка по точному месту нахождения.
А оказываете ли вы личную поддержку, например, кому-то из политзаключенных? Тоже финальный наш вопрос.
Что вы подразумеваете под личной
знакомы
поддержкой?
Знакомы вы лично ли с некоторыми из них?
Я лично нет, ни с кем не знакома. Но мы активно пишем им письма. И вот, в частности, на Новый год у нас была кампания по написанию новогодних поздравительных открыток для всех 21 заключенного. И, ну, зачастую они отвечают на эти письма тоже.
Спасибо вам огромное. Я напомню, в нашей студии был достаточно интересный и содержательный разговор с Полиной Бродик, руководителем правозащитной компании Let My People Go, Центра гражданских свобод.